В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Новости, аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 3 мая, среда, и в ближайший час говорить будем о таком. Остается ли у Путина надежда на победу пророссийских кандидатов на выборах в Европе?
Нареві надуть своїх супротивників. От дуже інтелігентній формі відображено те, що в принципі робить Путін.
І розморозиться ли вскорі придністровський конфлікт?
Ми йдемо шляхом молдаван, повторюючи їхні помилки. Російські війська там і немає ніяких шансів їх звідти випустити.
А в студии мы будем говорить о том, кто раскалывает украинцев, раздувая истерию вокруг трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда, напомним, погибли 48 человек, около 200 были ранены. Российская пропаганда обвинила в трагедии украинских националистов. Проукраинские активисты заявляют, что пожар в Доме профсоюзов – трагическая случайность. Кто же виноват на самом деле? Почему их имена не называют следствие? И зачем отдельные политические силы в Украине снова поднимают тему фашизма? У нас в гостях политолог Виктор Андрусев, а также одессит Евгений Женин, свидетель событий 2 мая 2014 года в Одессе, и Татьяна Герасимова, одесская журналистка, руководитель группы 2 мая. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом говорим после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Здравствуй.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Обесточенная накануне вечером Донецкая фильтровальная станция по состоянию на сегодня остается без электроснабжения. В пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре. Напомню, что от работы ДФС зависит водоснабжение частично Донецкой и Есиноватой, а также поселков Верхнеторецкая, Красный Партизан, сел Васильевка и Крутая Балка. Один украинский военнослужащий погиб, еще 7 были ранены за прошедшие сутки в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты более 60 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО. Обстрелы продолжались на всех оперативных направлениях и использовалось тяжелое вооружение, говорит Андрей Лысенко.
Луганский. Противник резко збільшив кількість обстрілів з мінометів у Новайдарську та Попаснянському районах. Донецький напрямок. Тут обстановка також загострилася. Активні бойові дії велися на Світлодарській дузі, в Зайцевому, Авдіївці. Маріупольський напрямок. Противник продовжує обстріли по всій лінії фронту, проте більшість із них, як і раніше, трапляється на півдні.
Донецкие сепаратисты обвинили украинских военных в обстрелах Ясиноватой и района Донецкой фильтровальной станции. Луганские сепаратисты сообщили о 3 случаях обстрелов подконтрольной им территории со стороны украинских военных. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по состоянию на сегодня не поступило ни одной жалобы на решение суда о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича и его окружения, передает пресс-служба президента Порошенко. Президент сообщил, что на сегодня завершена операция по зачислению конфискованного миллиарда долларов на счета госказначейства страны. По его словам, кроме этих средств, дополнительно еще 200 миллионов долларов в ценных бумагах будут переданы в Минфин. Петр Порошенко отметил, что судебные процессы по этому поводу будут продолжаться и в дальнейшем. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание военных баз или военных контингентов, контролируемых другими государствами, в частности, российских солдат на территории Приднестровского района республики. Суд подчеркнул, что Молдова является нейтральной страной, а принцип нейтралитета не противоречит ее конституции и законодательству. Президент страны Игорь Дадон считает, что решение Конституционного суда оставляет место для различных интерпретаций и политических спекуляций. Об этом Игорь Дадон написал на своей странице в Facebook. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. І по сообщенню Українського гідрометцентру, завтра, 4 мая, на Луганщині і Донеччині буде перемінна облачність без осадків. Вітер северо-восточний 5-10 метрів в секунду. Температура воздуха ночі від 9 до 12, днем від 20 до 23 градусів тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
2 мая в Сочи состоялась встреча немецкого канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина. Ключевой темой стал конфликт на востоке Украины. Лидеры обеих стран подчеркнули необходимость мирного урегулирования ситуации. Однако окончательной договоренности по путям его разрешения так достигнуто и не было. О том, куда идет Минский процесс и какие варианты продолжения может иметь, будем говорить с главой Института публичной политики и консалтинга Сергеем Быковым. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, с вашей точки зрения, не означает ли то, что Ангела Меркель прилетела в Сочи и так довольно была расположена к Владимиру Путину, не означает ли это, что Россия и Запад опять дает поле для маневра в переговорах? Кто из сторон, с вашей точки зрения, вообще больше заинтересован в мирном урегулировании конфликта на Донбассе?
Основной причиной визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Российскую Федерацию было не столько обсуждение вопроса Донбасса или Сирии, сколько подготовка грядущего саммита G20. И данная поездка и визит в Российскую Федерацию состоял непосредственно в рамке визитов по другим странам-членам Большой Двадцатки с целью проведения очередной Украины, и тема Сирии, вопросов безопасности и глобальной экономики была одной из ключевых при обсуждении. И мы увидели, что обе стороны заявили о необходимости урегулирования тех конфликтов, которые происходят сегодня, и о максимально тесном сотрудничестве, в частности, в украинском кризисе.
Сергей, с вашей точки зрения, почему обе стороны критиковали Киев? Вот если Ангела Меркель критиковала Киев за транспортную блокаду Донбасса, то Владимир Путин заявил, что Украина потеряла шанс на выполнение Минских соглашений. Не означает ли это, что со стороны ЕС будет усилено давление на Украину?
Если смотреть более пристально, то Европейский Союз все эти три года оказывал достаточно существенное, постоянное, перманентное давление как на Российскую Федерацию, так и на украинскую сторону в конфликте на Донбассе, поскольку даже международные наблюдатели в лице ОБСЕ констатировали, что определенные нарушения и прав человека, и нарушения Минских договоренностей наблюдаются по обе линии разграничения. А вчерашнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель было как раз сконцентрировано и на том, что в результате блокады Донбасса украинское правительство фактически отторгает от себя временно неподконтрольную территорию. И президент Российской Федерации обратил внимание как раз на этом моменте. Правда, он его именует как один из аспектов, который не позволяет выполнить Минские соглашения. Невыполнение Минских соглашений в политической составляющей, кое является достаточно щепетильной для украинской стороны, здесь мы видим отсутствие определенной политической воли и желание вести двойную игру и разночтение самих Минских соглашений со стороны украинской власти. То есть, с одной стороны, в мире мы говорим о том, что Минские соглашения являются главным и концептуальным документом по решению конфликта, по прекращению конфликта на Донбассе, однако внутри страны мы не видим никаких практических попыток имплементации политической составляющей Минских соглашений, и при этом это создает определенные опасности для возможности имплементации таковых соглашений в комплексе.
Сергей, с вашей точки зрения, вчера Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на нормандский формат. Означает ли это, что Путин продолжает делать ставку на выборы во Франции и в Германии? Возможна ли победа там пророссийских кандидатов, условно пророссийских?
Я более чем уверен, что во Французской республике победит профранцузский кандидат, и во Франции будет профранцузский президент, вне зависимости от того, это будет мужчина или женщина, и как будет фамилия следующего президента Франции. И на вчерашней встрече Меркель и Путина оба сошлись во мнении, что выборы президента Франции не повлияют на ход регулирования украинского кризиса, донецкого, донбасского кризиса, и формат меняться не будет.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. В любом случае, по мнению немецкого канцлера, сначала должно быть установлено перемирие на Донбассе, а потом начато выполнение политической части Минских соглашений. Насколько благоприятно нынешнее положение Украины и позиции по урегулированию конфликта на Донбассе главных стран Запада? Этот вопрос журналист Александр Лащенко обсуждал с политологом-международником Тарасом Черновилом. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
Пане Тарасе, знову ж таки, вибори у Франції все ж таки нарешті відбудуться. Найімовірніше, Еммануель Макрон, Нормандська четвірка, Мінський процес. Що далі? Три роки відтриває війна. Сьогодні знову український воїн один загинув, самеро поранених.
Давайте так. Те, що нас чекає, це те, що ця тяганина, ці історії, ці переговори, напруження на Сході будуть тривати ще не один рік, і до цього треба бути готовим. Навіть такого проміжного варіанту, як жорстка заморозка конфлікту з повністю ліквідацією гарячої стадії, очевидно, не буде. А що стосується всіх заяв Путіна, ну от я прослухав детально кожну його тезу, я вам можу сказати, море внутрішніх суперечностей. Суперечності всередині окремих фраз, суперечності між фразами тощо. Знаєте, колись збірний образ російської літератури Козьма Прутков такий написав шикарну фразу.
Зрів корінь.
Ні, там багато інших було. Я попробую вам зараз її процитувати, якщо не зіб'юся. Ніколи не уступай малодушно всеобщим желанням, якщо вони противні твоїм собственним. Но лучше, хваля оної притворної нарочито оттягує время, нареві надуть своїх супротивників. От дуже інтелігентній формі відображено те, що в принципі робить Путін. Росія зрозуміла, що вона сьогодні все-таки не є наддержавою і, зображаючи вигляд, відуваючи щоки, їй доводиться рахуватися з певними реаліями. Тому що імперські амбіції Путіна, напевно, обмежуються кількома районами, нехай славного, нехай прекрасного, нашого, а все-таки депресивними економічного плані, районами Донбасу. Не обмежуються. Напевне, було би більше. Більшого нема. Це означає, що і тиск міжнародний, і нормандський формат, і санкції, і то, що дають свій ефект. Путіну треба робити хорошу міну при поганій грі і максимально дестабілізувати Україну, щоб вона не стала успішною.
Путін програє, на ваш погляд.
Мені здається, він програє, зокрема, ми бачимо його перегравання, як він, наскільки він переграв результат в Європі. Ну, ви подивіться, півроку назад, я вже закінчую, але просто згадайте, що ми очікували? Ми очікували путінську двійку в другому турі у Франції, Ле Пен і Фійон. Причому для економії поля Фійон був би небезпечним.
Ле Пен, вона, м'яко кажучи, не
путінською
назвати не можна.
Фійон, мені здається, був би небезпечнішим для України, ніж Ле Пен, набагато. Далі, ми очікували перемоги 100% пропутінських сил крайніх правих у Голландії. Ми очікували, президентом Австрії стане пропутінський орієнтований праворадикал. По всіх фактично країнах, крім Німеччини, ми чекали путінського реваншу. Що ми маємо сьогодні? Сербія в активі Путіна і Вірменія. Все. Дві країни. Більше нема. Молдова, в якій переміг пропутінський президент, парламент зараз приймає рішення і уряд про необхідність виганяти звідти російські війська. Ну, не виженуть, але приймають рішення. Болгарія, пропутінські сили, після такого давалося б успіху на президентських виборах, програють пропутінські сили так само. Тобто, відверто ми бачимо, кардинально Вайнтек пішов в інший біг. Путін, мені здається, перестарався.
Как обычно, полную версию этого интервью вы можете послушать и посмотреть на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Фотография обугленных тел из Одесского дома профсоюзов, траурные лампады и оркестр. Так в оккупированном Донецке отметили годовщину одесских событий 2014 года. Митинг «Реквием» собрал в центре города около десятка из числа наиболее разыскиваемых сепаратистов сайтом «Миротворец», включая так называемого народного губернатора Павла Губарева. Как проходило мероприятие и сколько людей приняло в нем участие? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
В 2 мая сепаратисты провели в Донецке митинг в память о событиях в Доме профсоюза в Одессе. Сам митинг был анонсирован заранее как в сепаратистских сетях, так и афишами в самом городе. Несмотря на это, участников было не более 500, включая сам административный аппарат из числа руководства сепаратистов. Событие объединило в Донецке как местных жителей, так и тех, кто уже давно числится в розыске на сайте «Миротворец». В числе последних так называемый народный губернатор Павел Губарев, известный местный пропагандист Константин Долгов, боевик и по совместительству репортер российского телеканала «Лайф» Павел Чуприна и многие другие. Кроме того, в большом количестве присутствовали и так называемые депутаты ДНР, а также, со слов ведущего, непосредственные участники тех событий в Одессе, которые после 2 мая 2014 года решили вступить в ряды боевиков группировки ДНР. Таких людей было трое на сцене, каждый из которых произнес не столько памятную, сколько пропагандистскую речь о нацизме, хунте, карателях и прочих шаблонах российского информационного пространства. Перед импровизированной сценой, на которой были размещены музыкальные инструменты и играл оркестр, сепаратисты установили стенды с фотографиями трупов из Дома профсоюзов, а также церковные лампады. Примечательно, что в первом ряду участников было поставлено несколько женщин, которые после речи каждого выступающего сразу же пытались завести собравшихся речевкой «Не забудем, не простим», при этом активно хлопая в ладоши. Однако публика не слишком поддавалась на это действие, что, с сожалением, отметил даже один из ораторов. В целом, митинг был непривычно малолюдным для так называемой ДНР, и большую часть его составили обычные прохожие и молодые пары, которые прогуливались вечером в центре города. Однако в кадр местных телеканалов попали в основном оккупационные чиновники и активисты, которые принесли флаги так называемой «Новороссии» и местной партии «Свободный Донбасс». Еще одной деталью этого вечера стал ужин одного из чиновников группировки ДНР, который прямо во время траурного оркестра ужинал всего в 300 метрах в соседнем ресторане, при этом уже привычно окружив себя цепью охраны по периметру самого заведения. Станислав Васин, Донбасс Реали, Донецк.
Вы слушали материал донецкого блогера Станислава Васина.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
События в Одессе 2 мая 2014 года и о том, как они сейчас воспринимаются в Одессе и в Украине, мы обсудим сегодня в нашей студии. У нас в гостях Виктор Андрусев, исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего». Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся одессит Евгений Женин. Евгений – это член правления Национального союза кинематографистов Украины. Он свидетель, очевидец событий 2 мая. Трехгодичной давности в Одессе, а также Татьяна Герасимова, одесская журналистка, руководитель так называемой группы 2 мая. Друзья, 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Также комментарии вы можете оставлять на странице «Радио Свобода Онлайн», где сейчас идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Виктор, вот сейчас мы слышали материал нашего донецкого корреспондента о том, как в Донецке не отмечают, да, ну, эту дату 2 мая, вот получается, что это уже один из таких столпов российской пропаганды, так же, как если бы не случилась аннексия Крыма, там бы была война и так далее. Что-то можно с этим делать, и кто в этом всем виноват, с вашей точки зрения?
Ну, навряд чи щось це можна зробити, тому що повністю контролюється засоби масової інформації, повністю контролюється інформаційний простір, і, відповідно, вся інформація подається тільки таким чином, яким дозволено. Я не думаю, що нам треба на це звертати увагу. У нас в контексті, насправді, 2 травня є купа своїх проблем, і в першу чергу нам треба задуматись над тим, чому все-таки напередодні роковин цієї трагедії в Одесі намагалися повернути старі назви комуністичні, в тому числі вулиць, які були декомунізовані.
Я напомню нашим слухачам, що Горсовет проголосував за відміну цього рішення, але суд це голосування все-таки відмінив.
Так, але насправді треба не забувати, що депутати міської ради представляють інтереси міста. Тобто, якщо вони так голосують, значить вони вважають, що місто поділяє їхні погляди. І от це те, чим нам дійсно треба стривожитись, і те, дійсно, з приводу чого нам треба думати і оцінювати діяльність останніх років. в контексті, в тому числі, і розслідувань подій 2 травня, і взагалі інформаційної роботи в Одесі, і облаштування, скажімо так, там українського фортпосту.
А як думаєте, в чому причина того, що через 3 роки після вот таких событий, в принципі, вокруг которых є такий якийсь консенсус, по крайней мере, в главних СМІ українських, да, хто виноват, що случилось, тим не менее, Одеса вот опять вот такая особнячком, да, как и в своё время Донбасс, то есть одесситы как-то выделяются из общего такого, ну, городская власть из общего такого потока украинского. Кто в этом все-таки виноват?
На жаль, має місце черговий неприємний компроміс, який дорого нам обійдеться, очевидно, в майбутньому. Ситуація була якою? Треба розуміти, що провокації, які мали місце 2 травня, за ними стояли не тільки просто там якісь привезені провокатори з Росії, чи просто там місцеві буйні. Зрозуміло, що в цих подіях були залучені певні місцеві регіональні еліти, певні групи, в тому числі бізнесові, які були пов'язані. І якщо братися дійсно за ґрунтовне розслідування там спонсорів цього Куликового поля і цих організацій, тих, хто багато років підтримував цих локальних сепаратистів, входив в різні там групи, об'єднання, то ми можемо отримати там багато місцевих відомих імен, в тому числі, які зараз представляють міську раду, в тому числі, можливо, навіть і Верховній Раді. І оскільки насправді не було кого замінити цими людьми, і регіональні еліти все-таки зберігають контроль над областю, а не нові еліти чи центр зберігає контроль над областю, центр пішов на певний компроміс. Тобто ми, якби оце питання там 2 травня і якихось радикальних заходи проти сепаратизму не вживаємо, а ви, відповідно, свій сепаратизм не вип'ячуєте. Тобто це от такий, знаєте, компроміс, давайте зробимо вигляд, що поки що все нормально. І це є велика помилка, ми кругом бачимо такі компроміси насправді, і це є велика помилка, тому що як тільки ситуація зміниться, звичайно, що це все зразу вистрілить.
Такі паралелі, ну от я слышу з Донбасом, які говорили, що теж було віддано все на откуп місцевим елітам, і маємо те, що маємо зараз.
Да, фактично дуже схоже. Тобто тоді, коли ситуація на Донбасі розгорталася, було сподівання, ну, точніше, було тверде переконання, що ця ситуація інспірована саме місцевими елітами, вона ними контролюється, і вони ж її можуть і вернути назад. Зараз, фактично, не маючи змоги якось, скажімо так, розібратися з цією місцевою елітою, поміняти її, пересадити їх, повідбирати у них бізнес і знайти їм на заміну інших людей, скажімо, центральна влада укладає такий, значить, пакт. Та? Ми от робимо вигляд, ми тут вас не сажаємо, не чіпаємо, а ви, відповідно, проти нас не воюєте.
Давайте спросимо у одесситок. К нашому розговору присоединяється Євгеній Женін, член правління Національного союзу кінематографістів України, свідетель событий 2 мая 2014 року в Одесі. Здравствуйте, Євгеній.
Добрый вечер.
Евгений, вы согласны вот с Виктором Андрусевым, который говорит, что вот состоялся такой некий пакт между Киевом и Одессой? Что сейчас вообще происходит в Одессе? Насколько общество расколото в плане тех событий, взгляда на события 3-годичной давности?
Вы понимаете, я не возьму на себя смелость сделать политический анализ ситуации. Я не политолог, я принадлежу к другой партии, к партии искусства, как говорил мой давний товарищ Богдан Ступка. Но независимо от политики, факт остается фактом. 3 года назад в Одессе состоялась катастрофическая провокация, грязная, гнусная, которая никому не нужна. То есть я говорю никому, что значит никому? Она была нужна тем, кто хотел взорвать город, взорвать спокойную ситуацию в городе. Да, в Одессе есть и левые, и правые. В Одессе есть и сторонники одной стороны, и сторонники другой стороны. Но, к сожалению, насколько я помню, тогда, 3 года назад, это было, увы, на моих глазах, мы выходили тогда из театра вместе с Андреем Гончаром, народным артистом Украины, я ехал домой с Соборной площади, где все начиналось. И тогда было очевидно, что начинается нечто несуразное, начинается нечто несусветное, спровоцированное теми, кто был против спокойствия и мира в Одессе. Но на вопрос, тоже был против, долго искать ответ не приходится. Против были те, кто хотел сюда, в Одессу, принести однозначно так называемый «русский мир». Я не говорю украинский город Одесса, русский город Одесса. Кто в Одессе? Одесса – это Одесса. Одесса – это Украина. И Одесса – это город, который всегда хочет помнить о том, что он не первый, но, извините, и не второй. И когда произошла трагедия, спровоцированная пророссийскими силами, когда произошла провокация, которая привела к трагическим последствиям, а в итоге пытаются и поныне пытаются обвинять в последствиях этой провокации тех, кто за спокойствие, за мир и за Одессу и за Украину, это дико. Что сегодня? Вот сейчас... Включаясь в прямой эфир, я с вами разговариваю, сидя на Приморском бульваре, в центре Одессы, на скамейке на Приморском бульваре. Здесь тихо, здесь спокойно. У нас есть выражение, извините за чисто одесское выражение, Одесса хочет ша, Одесса хочет жить так, как она привыкла, в тепле, в свете, в улыбке. Но никоим образом не в военном противостоянии. И любая провокация, направленная против Одессы, против одесситов, провокация, нацеленная на раскол того единства, которое представляют собой одесситы, на мой взгляд, это неприемлемо, не только на мой взгляд. И если 2 мая сегодня это страшная и кровавая дата в одесской истории, то сегодня мы должны однозначно назвать тех, кто виновен в гибели людей, даже вне зависимости от того, с какой стороны были эти погибшие.
Евгений, ну о том еще, кто виновен, мы еще поговорим. Такой вопрос к вам. Вы говорите, что те, кто выступал за спокойствие в Одессе, не допустили трагедии, но тем не менее многие видели, ну вот, что использует сейчас российская пропаганда, ну уже в течение 3 лет, это проукраинских активистов, которые забрасывают дом профсоюза коктейлями Молотова, после этого кадры сгоревших тел. Как вы вот это объясните, как свидетель? Видели ли вы, с вашей точки зрения, кто виноват в случившемся, или это просто случайность?
Да, да, да. Два момента радикальных, на мой взгляд, радикально имеющих значение. Первое. Я был свидетелем того, как все это начиналось, когда толпа пацанов, толпа молодежи, ультрас, футбольных ультрас, по-детски смешных, по-детски наивных и по-детски радикально настроенных с деревянными, не с деревянными, с фанерными щитами и с кричалками, с одной стороны, и с другой стороны толпа вооруженных битами и огнестрельным оружием подонков за спиной милиции. Это один момент, с чего все началось, с чего начались столкновения в центре города на Соборной и непосредственно по поводу событий на Куликовском поле. Это у нас шло уже в прямом эфире, в прямой трансляции. Я доехал домой, увидел это. Значит, было очевидно одно. Да, коктейли Молотова бросали, но они не долетали выше первого, максимум 2 этажа, а ни одно стекло ни на первом, ни на втором в доме профсоюза разбито не было. Пожар начался на 3-м. Пожар начался изнутри. Пожар начался там, где уже были люди, вот эти самые антимайдановцы, так называемая одесская дружина, которых уже не было на Куликовом поле, когда туда пришла компания, толпа Евромайдана. Это была провокация с той стороны однозначно. И поэтому, вы говорите, мы потом будем говорить о зачинщиках. Вот то, что я видел своими глазами на Соборной, и то, что я видел в прямой трансляции на экране с Куликова поля, свидетельствовало об одном. Была конкретная сторона, которой надо было взорвать город. И, насколько я понимаю, это мое мнение, они хотели здесь устроить 2-й Донбасс. Я убежден в том, что точно так же, как в годы Второй мировой войны, Одесса стала первым городом не пропустившим изначально гитлеризма, гитлеровского фашизма, точно так в 14 году Одесса стала первым городом, не пропустившим рашкастанского, рашковского, российского фашизма. Вот это моя сугубо личная точка зрения.
Спасибо, Евгений. Виктор, вопрос к вам. Вот мы слышали от Евгения фразу, ну, ваше мнение из его комментария. Одесса, город не первый, не второй. Что-то мы уже такое подобное слышали. С вашей точки зрения, насколько вот вообще ситуация в Одессе опасна, насколько это все может повториться, несмотря на то, что, вот по словам Евгения, есть такое сильное проукраинское лобби, да, и Одесса как бы не допустит беспорядков?
Ситуація насправді дуже небезпечна, тобто ми маємо певні навіть закриті дані, і ми бачимо насправді, що, скажімо так, ці проросійські там чи сепаратистські настрої, вони є дуже сильними. І насправді вони не зменшуються, і нікуди це не дівається. Тобто в тому числі не розбита, умовно кажучи, певна організація цих процесів, яка, починаючи там від православної церкви російського патріархату і до бізнесу, пов'язаного на російських ринках. Все це абсолютна інфраструктура сепаратизму, яка по сьогоднішній день живе, тобто впливає і визначає політику в місті. Більше того, якщо ви подивитесь на Одеську міську раду, ви не побачите там великої кількості теж патріотів, за винятку там невеликих людей, яких там спробував завести Саакашвілі. І сьогодні ви теж не побачите якихось яскравих українських лідерів, яких підтримує місцеве населення. Цього всього немає, і відповідно ми зараз маємо, скажімо так, ситуацію нічиєї землі. Тобто, знаєте, коли от сторони на полі бою розходяться по своїм окопам, да, між ними є така певна ділянка, вона називається нічия земля. І Одеса сьогодні теж нагадує нічию землю, тому що не ведуться ніякі дії, да, поки не наступить певний слушний момент. От, наразі, поки не існує якоїсь визначеності там, з боку Росії, як Росія бачить свою подальшу стратегію експансії, чи буде вона створювати республіки, не буде, як завершить Росія, зрештою, ситуацію з Донбасом. Тобто немає визначеності з боку Росії, немає ж визначеності з боку України, яка не демонструє колосальних проривів і реформ. І, відповідно, Одеса живе в очікуванні.
С вашей точки зрения, вы говорите, что это сильные сепаратистские настроения. Может быть, это не сепаратистские, а вот как одесситы чувствуют себя не совсем украинцами, а одесситами, как на Донбассе люди чувствовали себя жителями Донецка, Луганска, жителями своей земли. Может быть, тут как-то нужно находить какие-то особый подход к этому психологическому восприятию, или все-таки нужно каким-то образом жестко в нынешних условиях, в условиях российско-украинского конфликта, подавлять вот такие одесские настроения?
То, что вы сказали, это и есть сепаратизм. Тобто, коли людина відчуває себе окремою від іншого, від загального народу. Вона відчуває свою землю окремою від цілого народу. Вона не відчуває себе частиною певного цілого, як і певний регіон. І тут є дійсно ця проблема, що за 3 роки, на жаль, не сформовано певного підходу, та, тобто певної моделі, за якої, тобто, скажімо так, областя і регіони, вони більше відчувають свою цю інтегрованість, не сформовано певної моделі, за якою легше відчувати себе українцем, наприклад, навіть якщо ти російському мовний, та, тобто, а, наприклад, коли люди чують ці запуски, квоти і тому подібне, вони дійсно починають переживати з цього приводу. І тут не те, що я там кидаю камінь в огород тих, хто це робить. Це просто є факт. Так? Можна назвати місто Горішні Плавні, але можна просто поїхати туди і переконатися в тому, що люди цим фактом дуже засмучені. І все це є пружиною, яка стискається сьогодні, і вона однозначно вистрілить. Чи вона вистрілить у вигляді виборів, на яких люди виразять своє недовольство через там знову перемоги якихось опоблоків там чи інших їхніх суб'єктів, або ж вони все-таки вистрілять уже у вигляді знов чергових там антимайданів чи наподобі чогось.
0800-300-403, телефон прямого ефіру, дзвоніть. З вашої точки зрення, що Україні робити з Одесою, щоб не допустити вот розпускання вот такої пружини, который говорит Виктор Андрусий. Виктор, еще один к вам вопрос, чтобы перейти к следующему нашему включению. С вашей точки зрения, если Украина назовет виновных в трагедии 2 мая 2014 года, это как-то снизит это напряжение или нет?
Ні, я абсолютно переконаний, що це абсолютно не буде пов'язано, тому що люди живуть в певному інформаційному полі. Та, тобто, взагалі, частина Великої Одеської області продовжує дивитися російське телебачення через супутникове, в тому числі, телебачення. І, тобто, навіть якщо Україна назве, їм це подадуть, як, скажімо так, знайшли крайніх. Ну, в даному випадку це вже має місце, тому що прокуратура була закрила провадження, в тому числі, по підпалу, тобто, тому що назвала одним з винних в підпалі тих людину, яка загинула. Тобто безпосередньо в пожежі. Це було у вересні 2016 року. Тобто виділили в окреме провадження і закрили. Його назвали організатором підпалу.
От, тому... Ну, можна найти торчащі уші в цьому рішенні.
Ну, навряд чи. Тобто, знову ж таки, це є елементи цього всього компромісу. Ну, ми розуміємо, якщо начальник поліції втік в іншу країну, та, ну, він же ж не діяв сам по собі. Звичайно, що він перебував в певних зв'язках. Перебував в зв'язках, там, в тому числі з мером, перебував в зв'язках з прокуратурою, перебував в зв'язках з судом, тому що планування цієї всієї акції, цього всього, воно ж відбувалося спільно. Тобто вони спільно координували свої дії. Ясно, що всередині міліції лишилося дуже багато тих, хто тоді нічого не зробив, і багато тих, хто дійсно не робив, тому що він не підтримує насправді Україну. І їх там переатестація ні до чого не призвела, тому що їх знову всі взяли на роботу. От. І тому там ситуація лишається погана. І навіть назвати цих винних, навіть якщо їх дійсно знайти і покарати, то для машини пропаганди російської це не буде мати ніякого значення. І для тих, хто на ній сидить. Інша справа назвати винних, в тому числі, хто вбивав українських активістів, хто розпочав це все, тобто, і якщо тим більше ж там зараз їх розшукують, це може навпаки спрацювати для от, дійсно цих проукраїнських активістів, які дійсно хочуть отримати кінець кінців справедливість. І в тому числі для міжнародної спільноти у вигляді Ради Європи, яка нарешті може сказати, що дійсно було здійснено об'єктивне розслідування, і принаймні європейці будуть бачити, що ми хотіли отримати якусь справедливість в цій справі.
К нашому розговору присоединяється Тетяна Герасимова, одеська журналістка, руководитель групи 2 мая. Здравствуйте, Тетяна.
Добрый вечер.
Расскажите очень коротко о вашей группе, зачем она была создана и из кого она состоит.
Она была создана 12 мая 2014 года. В нее вошли журналисты разных изданий и 4 человека, которые не являются журналистами, но они эксперты в своей области. Химик, человек, который обладает знаниями в баллистике, бывший подполковник милиции в отставке и врач-токсиколог. Они нам помогали разбираться.
То есть вы проводите такое параллельное расследование, насколько я понимаю?
Мы его провели на самом деле. Ну, мы собрали максимум фактов, которые возможно было собрать, и сделали хронологию событий для того, чтобы установить все-таки последовательность и причинно-следственные связи, что зачем произошло. И на сегодняшний момент, в общем-то, это позволяет нам очень серьезно противодействовать российской пропаганде, которая хочет свести всю историю 2 мая. Пожалуй, в Доме профсоюза, что, конечно же, совершенно неверно. Вот, это лишь финал трагедии, начиналось она задолго до этого на улице Дерибасовской, на Соборной площади, на Греческой, и заварили всю эту кровавую кашу, естественно, антимайдановцы, которые сегодня сидят, кстати, вот на скамье подсудимых. То есть нельзя говорить, что вообще никто не найден, не виновный, не несут наказание. Вот сейчас очень такое распространенное мнение. Это неверно. Сегодня в Одессе идет 6 судебных процессов. Один из судебных процессов я уже упомянула. Второй судебный процесс – это по обвинению бывшего начальника милиции Луцюка в том, что он не взял план «Волна» и что потом задним числом пытался его сфальсифицировать. Он никуда не уехал, он в стране, он ездит на заседания судебные. К нему предъявлены в том числе иски гражданско-правового характера со стороны потерпевших, это родственники погибших. В суде находятся также 3 бывших работника МЧС, которых обвиняют в том, что они вовремя не направили машины на пожар, на тушение пожара. Дело в отношении бывшего начальника, их руководителя Баделана, еще в расследовании. Расследуется до сих пор уголовное дело по пожару в Доме профсоюзов. Ну и так еще по мелочи несколько обвинительных актов также находятся в суде. Поэтому за 3 года, в принципе, Украина часть своих обязательств по часть своих обязанностей по расследованию, установлению виновных и наказанию адекватному, она, в общем-то, выполнила. Но сейчас необходимо продолжать это настойчиво для того, чтобы действительно вот, мы могли четко сказать, что было сделано все для того, чтобы расследовать эту трагедию.
Татьяна, а с вашей точки зрения, вот Виктор Андрусев говорит, что это, в принципе, уже не важно будет, потому что те, кто верит российской пропаганде, будут продолжать ей верить, и вот время уже упущено. С вашей точки зрения, насколько для одесситов и остальной Украины важны результаты этого расследования? Сейчас что поменяется, если назовут виновных, вот суд назовет виновных?
Ну, с одной стороны, есть в этом доля правды, потому что действительно российская пропаганда, та, которая занимается изо всех сил уже 3 года, не просто пропагандой, да, вот этого раскруткой мифа про одесскую хатынь, они занимаются, на мой взгляд, уголовным преступлением, которое называется возбуждение межнациональной розни. Так вот, для них действительно не важно. Даже если бы расследование было проведено совершенно блестяще, буквально в первые часы. Вот. Но для нас, как для страны, как для государства, как для граждан этой страны, нам очень важно, чтобы наша правоохранительная система работала эффективно, чтобы наша судебная система работала эффективно. Нам это вообще важно для нас самих. Поэтому мы, конечно же, настаиваем, мы как группа и одесская общественность, мы настаиваем на продолжении расследования, на том, чтобы ни в коем случае его не сворачивали. Мы хотим, чтобы справедливые и честные суды в соответствии с европейским правом. Нам это важно для того, чтобы... Для нас это показатель, что страна стала другая. Что за 3 года она, в общем-то, и страна, и государство действительно изменились.
Татьяна, последний вопрос к вам, как к одесситке, к одесской журналистке. Одесса стала другая за эти 3 года? Уменьшилось ли количество пророссийски настроенных одесситов?
Знаете, я не знакома с социологической, ну, скажем, надо социологическое исследование проводить. Я просто сужу по тем настроениям, которые вот я вижу окружают меня среди моих друзей, среди моих близких. Конечно, понимание того, что вот вопросы безопасности Одессы, они должны быть на первом месте, и вопрос нашей безопасности, он абсолютно лежит в той же плоскости, что вопросы безопасности всей Украины. И когда говорят, вот я немножко услышала, извините, кусочек предыдущего разговора, что есть какой-то особый менталитет, который вот есть, может стать подгрунтом для какого-то там сепаратизма и прочее, прочее. Мне кажется, вообще вопросы о некоем одесском менталитете, он больше такой мифологический. На самом деле здесь живут совершенно особые, совершенно нормальные люди, точно так же, как и вся остальная Украина. Мы болеем теми же бедами, теми же проблемами. У нас те же самые, не знаю, там, болезни роста, как и во всей Украине. Поэтому вот я не вижу никакого такого особого стремления к делению, сепаратизму. И более того, я хочу сказать, что все-таки 2 мая одесситы доказали, что они не хотят никаких отделений никуда, они не признают мемов «Одесса – русский город» и так далее, и так далее. Мы многонациональный город, мы болгарский, греческий, еврейский, украинский город, и русский в том числе, и говорим на очень многих-многих языках.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи была одесская журналистка, руководитель группы 2 мая Татьяна Герасимова. Группа занимается параллельным расследованием событий 2 мая. В студии Виктор Андрусев, исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего». Виктор, такой вопрос к вам по поводу вот слов Татьяны о том, что многие люди пытаются разжечь, ну, как говорит Татьяна, межнациональную рознь. С вашей точки зрения, вот оппозиционный блок сейчас, в последнее время тоже сейчас партия как начинает активизировать темы фашизма, нацизма и так далее. Вот был даже вброс о том, что появились листовки в Мариуполе с подобными лозунгами. Как украинскому политическому пространству реагировать на вот такую партию? И очень много первых лиц были в Одессе в эту годовщину. То есть понятно, что они хотя и не артикулируют этого, но оппозиционный блок, он по другую сторону баррикад немного, да, чем проукраинские силы, условно, которые были в Одессе.
Ну, ще раз, насправді це так званий приступ 9 травня, тобто, насправді, той самий опозиційний блок, він про це взагалі не говорить тільки в контексті 9 травня. Чим ближче 9 травня, тим більше вони про це говорять. Пройде 9 травня, вони не будуть про це говорити, вони повернуться до стандартної критики про тарифи, про там, корупцію, про ще щось у чинній владі. Тут є інше питання проблеми опозиційного блоку, що, знову ж таки, має місце цей самий компроміс і пакт. Да? Тобто, замість того, щоб ще за Майдан пересадити половину цього опозиційного блоку за пособництво режиму Януковича, влада, на жаль, демонструє повну неспроможність покарання от цього того старого режиму, так зване оцього зла. І це непокаране зло, воно, звичайно, що воно починає набирати сили. Тобто, якби вчасно були посаджені одні з ключових фігур, які управляли цими, якби була знищена ця інфраструктура, яка утримує повністю всю цю, звичайно, за цим всім стоять великі гроші, стоять медіаканали, стоять мережі, які, в яких працюють люди і тому подібне. Якби це все було розбито і знищено, то сьогодні би не виникало таких питань. Але теж в певній мірі об'єктивно влада не мала такої спроможності це зробити.
А що можна зробити зараз?
Сьогодні я не думаю, що щось взагалі буде зроблено. Насправді, звичайно, логіка повинна розгортатися в тому руслі, щоб формувати нові регіональні еліти. Тобто певні кроки, які робив Саакашвілі, те, що він намагався розставити нових голів районів, те, що він намагався там поставити нових політиків в міській раді, от в цьому напрямі має працювати влада. Тобто вона має реально інвестувати в тих, хто може їх поміняти. І водночас демонструвати силу, показувати, що вона за цим слідкує, тобто не просто там, значить, суд відмінив це рішення. Ну, я рахую, що люди, які його ініціювали по перейменуванню вулиць, вони би мали провести кілька тижнів на допитах. Наприклад, тобто, знаєте, таким методом дискомфорту.
Ну, ви СБУ заявляли, що возбудили уголовне діло по цьому факту.
Ну, знаєте, в нас фраза «возбудили уголовне діло», вона вже не лякає нікого, мені здається, взагалі в цій країні, розумієте? Тому що стільки діл, скільки було возбуждено за останні роки, це вже, знаєте, просто такий, знаєте, як вислів там для того, щоб сказати, ну, порушили кримінальну справу. А насправді, де є рішення, де є вироки, де є посадки, де того, що людина дійсно має боятись, чи сепаратист, чи той, хто там проти України виступає. Чого він має боятись? Ну, возбудили уголовне діло. Вона ж, мені здається, скоро більше країни буде під цими ділами, чим люди без діл.
Вообще, ви гораздо пессимістичніше настроєні, чим одесити, які к нам включались.
Ну, ви розумієте, є в психологічній, соціальній психології такий термін помилка атрибуції. Це коли ви дивитесь на своїх знайомих і думаєте, що всі такі. Це абсолютно помилка атрибуції. А я, наприклад, дивлюсь на результати виборів, і я взагалі не бачу в Одесі проукраїнських активістів. Де вони? Тобто вони ходили на дільниці? А скільки ж тоді їх, якщо у нас такі результати виборів? Якщо в нас мер, по якому точно була інформація, що він мав подвійне громадянство, але потім як-то то все зам'яло, якоюсь там довідкою із російського посольства, що да ні було такого. Так що це за робота? Ну, тобто, а які тоді, значить, на цього мера там росіян?
Давайте дадим слушателям все-таки якийсь оптимізм, що все-таки можна зробити. Ну, ви говорите о том, що трудно себе представити, да, що власть якісь припримуть шаги, але все-таки що?
Так от ключове якраз і те, що люди не повинні взагалі покидатися на якусь владу. Вони не повинні там в Одесі думати, що там, ну, там Київ там розпорядиться, там приїдуть, когось пересадять. Там. Ні, от вони якраз повинні жити в цьому окопному форматі, розуміючи, що немає звідки прийти їм допомога, там, і не прийде ні звідки рішення. Якраз тоді 9 травня, 2 травня, вони одесити, там, ті активні одесити, вони великою мірою врятували Одесу від можливого якогось там АТО, від якихось там дійсно військових дій і тому подібне. Да, трапилася, на жаль, трагедія, але це була менша трагедія, ніж яку ми маємо на Донбасі.
Тобто ви вважаєте, що це все-таки було таке ключове событие, яке встановило російську війну?
Да. Тобто я думаю, що це трагедія, розумієте, скажімо так, перші смерті, вони завжди всіх отверізяють. Тобто вже немає цієї там бравади, вже немає цих амбіцій там створити якусь там Одеську Народну Республіку, тому що люди вже бачать насправді, що це таке. І я думаю, що великою мірою ця мала трагедія, вона дуже сильно остудила голови зі всіх сторін. На жаль, тобто я її називаю малою в контексті того, ну, яку ми маємо трагедію на Донбасі, а це вже мова йде на про тисячі загиблих. І тут дуже важливо якраз саме, щоб на місцях і всюди люди всі розуміли, що спокій в їхньому місті і єдність нашої країни залежить виключно від них, а не від якоїсь там влади в Києві.
Спасибо большое. У нас в гостях був исполнительный директор аналитического центра Украинский институт будущего Виктор Андрусев. Включались одессит Евгений Женин, свидетель событий 2 мая 2014 года в Одессе, а также Татьяна Герасимова, одесская журналистка, руководитель группы 2 мая. Мы обсуждали события трехгодичной давности в Одессе. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы, в котором говорить будем о таком, почему Путин и Трамп не говорили об Украине и как лучше наполнять бюджет страны.
Украине нужен новый стратегический подход и круг друзей, партнеров и союзников, состоящий из стран со схожими интересами. По мнению экспертов аналитического центра Atlantic Council, такими союзниками украинцев могли бы стать балканские государства. Они имели похожий травматический опыт войны и разрушений в 90-х годах прошлого века. Далее были годы реконструкции, и сейчас в них открыта перспектива присоединения к Евросоюзу. А некоторые уже даже этого достигли. Например, Хорватия вступила в НАТО в 2009 году, а в ЕС в 2013. Другие же страны сталкиваются с аналогичными украинским проблемами, связанными с внутренними реформами и господствующей усталостью от расширения ЕС. Балканский опыт, по мнению экономистов, может стать решающим для украинской интеграции в ЕС и НАТО. Президент России Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Говорили о Сирии и КНДР. Тему Украины, по официальным данным, не затронули. Об этом пишет «Апостроф». Как утверждают эксперты, Путину крайне важно показать, что США как-то налаживает взаимодействие, восстанавливает отношения с Россией, что есть перспектива снятия санкций и политического сотрудничества. Именно поэтому в разговоре не поднималась тема Украины. Ведь это тема, по которой сейчас США и Россия принципиально не могут договориться. Для Путина тема Украины имеет огромное внутриполитическое значение. Для Трампа же она не представляет политического интереса. Единственный разумный выход в этой ситуации – вообще не поднимать эту тему в разговоре с Трампом. Тем более, что американской администрации также удобно, чтобы эта тема в основном освещалась через европейских политиков. Большие государства опять возвращаются к политике усиления своих военных потенциалов. Сейчас разрабатываются такие типы вооружений, которые еще 10 лет назад показывали только в фантастических фильмах. Об этом пишет газета КП в Украине. Газета приводит пример США. Там идет к завершению программа по оснащению армии и флота новым суперсовременным оружием – рельсовой пушкой или рельсотроном. Для стрельбы из этого оружия не нужен ни порох, ни взрывчатые вещества. Railgun использует электроэнергию вместо взрывчатых веществ и разгоняет снаряд до скорости в 6-7 раз больше скорости звука. Российские военные, в свою очередь, сообщают, что в их арсенале есть ракеты, которые летают быстрее звука. Это противокорабельная крылатая ракета «Циркон», которая летает в 8 раз быстрее звука. Подробнее в статье. Когда в стране катастрофически не хватает денег, наполнять государственный карман можно разными путями, пишет интернет-издание «Левый берег». Отмечается, что можно уменьшить чиновничий аппарат, ликвидировать ненужные ведомства, кардинально сокращать зарплату многочисленным клеркам. Можно даже увеличить налогообложение, но тем деятелям, которые регулярно фигурируют в Форбсе. Однако правительство решило ввести обязательное всеобщее декларирование, которое, как пишет издание, в том виде, в котором его видят чиновники, не приведет к ожидаемому эффекту и не снизит уровень тинизации экономики. Автор статьи утверждает, что выводить из тени чиновникам следует прежде всего самих себя, а другие категории граждан подтянутся в процессе.
Нападение на российского оппозиционера Алексея Навального 27 апреля, в результате которого он был доставлен в больницу с химическим ожогом глаза, совершили активисты радикального прокремлевского движения «Серб». В этом уверены сторонники оппозиционного политика, которые провели собственное расследование. Главной зацепкой активистов стала видеозапись инцидента, опубликованная телеканалом РЕН-ТВ. Движение же, в свою очередь, свою причастность к нападению опровергает. Обо всем об этом журналист Марк Крутов общался с оппозиционным активистом Олегом Козловским. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Одно мы можем знать точно по этому видео, что Алексей Кулаков не был тем человеком, который плеснул зеленку в Алексея Навального, а был им человек, который бежит на снимавшего эту сцену оператора, и его лицо, насколько я понимаю, на всех четырех вариантах видео, найденных активистами на сайте РЕН-ТВ, замазано, что позволяет говорить о том, что это Александр Петрунько.
По Петрунько у нас в основном косвенные доказательства – это одежда, то есть и штаны, и куртка, в которой он находился, были опознаны на других фотографиях. Это спортивные штаны, куртка там определенного вида. Это наводит, скажем так, на подозрения, и дополнительно, конечно, это подтверждает то, что Петрунько имеет то же самое телосложение, точно так же выглядит, ну, то есть за исключением лица, которого мы не видим, как и нападавший метатель зеленки. Петрунько знаком с Кулаковым. Они, в общем-то, коллеги по радикальной группировке «Серб». Они вместе осуществляли многие провокации. То есть это люди, которые часто выходят на вот такие дела совместно. Поэтому здесь подозрение достаточно быстро пало на него. И, опять же, те люди, которые видели Петрунько или Петрунько воочию, сталкивались с ним на акциях, они предположили, что это он, еще даже до того, как появилось вот это видео на РЕН-ТВ по отдельным кадрам, которые были опубликованы с камер из фойе бизнес-центра. То есть здесь мы просто видим, что большое количество разных свидетелей указывают на этого человека. Ну и, очевидно, для правоохранительных органов это должно быть достаточным сигналом, чтобы как минимум человека заподозрить, допросить его, выяснить его перемещение в этот день и так далее. Будет ли такое расследование, это, конечно, уже зависит не только от нас.
Нападения с использованием зеленки случались и раньше, но в последнее время это приобрело какие-то масштабы эпидемии, назовем это так. Как вы думаете, с чем это может быть связано? Это какая-то централизованная чья-то политика? И можно ли ждать, что эти нападения все-таки прекратятся после того, как Алексей Навальный и активистка Яблоко реально получили большие физические повреждения в результате таких нападений? Есть какие-то сообщения со ссылкой на источники, что в администрации президента России недовольны тем, что все это принимает такой оборот?
На мой взгляд, есть одна очень простая причина, почему эти нападения стали так распространены сейчас. Они остаются безнаказанными. Никто, ни один человек до сих пор не понес наказание за подобные атаки. К этому на это власти закрывают глаза, полиция говорит, что она не видит там никакого состава преступлений, даже административного правонарушения не видит, не может найти никаких исполнителей, заказчиков и организаторов. И поэтому люди, которые это делают, понимают, чувствуют, что им за это ничего не будет, а все, что им будет, это одобрение, похвалы и какие-то плюшки от их кураторов или коллег, или друзей в разных эшелонах власти. И единственный способ это остановить, это чтобы появилась какая-то ответственность. Если даже одного из этих людей посадят, сразу у них очень сильно поубавится пыл.
К слову, активисты движения «Серб», название расшифровывается как «South East Radical Bloc» или «Юго-Восточный радикальный блок», в 2014 году были замечены в Харькове. В частности, Александр Петрунько был одним из участников штурма здания областной администрации сторонниками создания так называемой Харьковской Народной Республики. Полную версию этого интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода».
Нам звонят.
Я знаю, что вы это выкинете и слушать не будете, потому что я обращался в утрыться до вас. Никакого решения не было. Страна обещалкиных и говорилкиных. Вот это ваша, наша страна. До чего мы дожили? Боже мой, я пенсионер. Я нищетой стал. Работал по шахтам. Обдурили, как захотели.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги на Донбассе, спасая раненого побратима. Об этом сообщили в штабе антитеррористической операции. Сообщается, что тела военнослужащих были найдены, однако эвакуировать их не удалось вследствие сильного огневого противодействия противника. В настоящее время проводится процедура по возвращению тел военнослужащих. Депутат Европарламента от Италии Элеонора Форенца на майские праздники посетила подконтрольные группировки ЛНР районы Луганской области. Данную информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины, передает «Украинская правда». Сейчас в украинском МИДе планируют внести предложение о привлечении евродепутата к ответственности. Как рассказала пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца, министерство направило ноту в Министерство иностранных дел Италии о недопустимости нарушения украинского законодательства и статистики. требованием принять меры по предупреждению такого визита. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал в Твиттер документ с отказом объявлять международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка по требованию России. На данный момент подтверждения этой информации из других источников нет. Ранее в Следственном комитете России заявили, что имеют доказательства участия Арсения Яценюка в боевых столкновениях в Чечне в 1994-95 годах и намерены добиваться привлечения экс-премьера Украины к уголовной ответственности. В марте суд в России заочно арестовал Яценюка, в феврале его обвинили в розыск. Также российская сторона сообщила о направлении в Интерпол материалов для объявления экс-премьера Украины в международный розыск. Сегодня началась регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. К регистрации допускаются только жители неподконтрольных украинскому правительству территорий, участники антитеррористической операции и лица, приговоренные к лишению свободы или взятые под стражу. Последний день подачи заявления на регистрацию для участия в ВНО – 19 мая. Дополнительная сессия начинается 3 июля и будет включать экзамены по украинскому языку и литературе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 мая, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Ищите наш проект в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.